История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Художник, бывший ректор художественной академии.
Как говорится, бывших не бывает.
Бывших не бывает.
Сказал один посол французский.
Да, Алексей Наумов сегодня у нас в гостях.
Добрый день.
И повод тоже есть – юбилей. У женщин не принято спрашивать, не принято, у вас можно спрашивать.
Можно, но это, я, так говорится, юбилей есть такой, но это я так не воспринимаю. В голове все моложе, кажется, и мышление совершенно другое, но... Пусть будет юбилей.
Судя по всему, у вас очень активная творческая жизнь. Ну, вот сейчас мы находимся в галерее Даугава, и здесь у вас выставка. Но цвета просто потрясающие. Цвет – это ваш конек?
Ну, цвет, я говорю, это сюжет, это такой каламбур, но цвет мне очень нравится. Это еще идет, может быть, от... Когда у меня коллега, мы учились вместе, Илза Уотыня, у нее был цвет, у нее даже, по-моему, еще ярче был, и у меня. Ну, и тогда, конечно, от фавистов, может быть, тоже какое-то впечатление было, и от начала века, до 20-е, 10-е года Франции. Ну, наверное, выбираю тоже и увижу цвет, где, может, другие даже не видят.
Тот цвет молодежный.
Ну, я говорю,
для меня розовый – это молодость.
Да, ну, вот я говорю,
и любовь.
Да, тогда это, значит, попало правильно, потому что мышление такое молодое, можно сказать. Но здесь представлены часть Венеции. Венеция – там два моста такие, одни вот такие яркие. И Венеция еще в декабре. Ну, как говорил Бродский, что тот, кто не видел Венецию в декабре, тот ее не видел. Ну и также еще есть работы «Колюр». Это Франция, откуда пришел фавизм Матисс де Рен. Ну, они, наверное, и Воламинк, они были там, писали. И Матисс сказал, ну, надо что-то придумать такое поярче. Ну и придумали поярче написать. Ну и потом назвали их «дикими» такими. Фов. Но они сказали, ну пусть так и остается. Ну и осталось такое течение фавизм. Внизу еще тоже дома покрашены еще ярче, чем Буран. Это Кейптаун, Бокап такое место. Это такой не очень благоприятный район, но там те люди, которые живут, они очень рады, что дома у них яркие, красивые и все. Ну и, естественно, Бурана тоже. Это такие цветные дома, которые нельзя красить им черные и белые дома. Там все дома цветные. И два рядом не должны быть одного цвета. И еще здесь Сан-Тропе вид. На Сан-Тропе тоже такой бассейн, ну и там гора, и, естественно, Тиркиз. Люксембургский сад и еще тоже Жеверни, это где Моне писал свой садик. И там вот это вот, это самое. И в Перпиньяне есть один такой сад тоже, и называется сад Флоранс. Ну, Жеверни, интересно, там музей, и там во время, когда посетители, тогда писать там нельзя. Там, говорит, ну, надо тогда разрешение Министерства культуры. Я говорю, во Франции так должно быть так как-то, может, по-другому. Он говорит, ну, остался после этого, после, когда посетители уже ушли, и тогда писал, потом смотрю, идут много-много таких пожилых художниц с мольбертами и бегом. занимают места и пишут. Одна меня тоже говорит, это мое место, я буду здесь писать. Я говорю, конечно, пожалуйста, пишите. Но это художница, которая пишет тот же самый мостик, что он писал. Я говорю, ну мне это свободно, я могу и подвинуться. Ну и там такое, когда писал, конечно, там, ну это такая немножко как сказка или что, что как-то не получалось у меня. Но тогда поговорил тогда с Моне, тогда он разрешил, и тогда можно было написать. Как? Ну да.
Договорились.
Ну договорились, да, потому что так, ну как-то не получалось сразу. А потом все нормально было. Ну вот, еще тоже Бурана, еще есть одна маленькая работа, такая темная, это Cliff of Mahortes, такие горы, это Ирландия. Там был очень сильный ветер, и пришлось скотчем эту самую работу, и этюдник примотал я к столбику. Там еще у меня был помощник, который держал работу, и я писал. Ну, 30 метров – это много. Там проходили японцы и говорили, вы что, crazy? Я говорю, да.
30 метров – это ветер?
Это очень много. Это ветер, да, да, да.
Я не поняла, что значит 30 метров.
30 метров в секунду, да, да, да. Такой, может, был в первый раз. Но там и гора, и там сразу вода, то есть там…
Обрыв,
там некоторые, которые селфи, где там написано, что лучше не делать, потому что там можно упасть.
Вы пейзажист от рождения до вечности?
Ну, какой вечности?
Ну,
в принципе, пейзаж мне еще с детства я писал, нашлись какие-то акварельные такие, когда я писал, папа мой тоже был талант, но он не профессионал, он там немножко рисовал. Но пейзаж нравится мне, он меняется, и там свет другой в каждом месте, допустим, там или Бурано, или где-то на севере, или даже вот в Ирландии, ну, это по-другому там свет, там освещение.
Как вы открывали свой талант, скажем так? Ведь каждый творческий человек, тот, который имеет какой-то талант, его же ведь надо развить, надо увидеть.
В школе был учитель тоже, в четвертом классе, да, но он сказал тоже, что нужно куда-то, чтобы отвезти, что-то талант есть. Тогда мама за ручку отвела в эту Розенталь-школу. Тогда там оказалось, что там экзамен, я не знал, что такое экзамен, но там сел, нарисовал и попал туда. Ну и вот так, наверное, и началось такая выбор.
Ну, а потом академия.
Ну, потом академия, да. Ну, в академию тоже, когда окончил Розенталь школу, у меня были длинные волосы, такой как хиппи, и мне дали характеристику, чтобы идти в армию. Ну, я поступил первым, по-моему, даже.
В академию, да?
Да.
А с кем вы учились? Это уже, наверное, история.
Ну, а вот и не потом. Выше меня там и Полис был, и Кирке, и Пурмал. Но с Полисом мы были у Калнича, такая была творческая аспирантура.
У Бруно Калнича?
Не-не-не-не, у Эдуарда Калнича. Эдуард Калнич, у него здесь выставка была до этого, да, этот
да.
Тоже пейзажист, очень известный, и он как учитель мне, ну и тоже Индул Изаринч, тоже, конечно, для меня много дал.
Он тогда был ректором, да?
Но он еще, по-моему, тогда не был, тогда был
преподавателем.
Ну, профессором был, да, да. Ну и там Калнич тоже на меня много оставил такого впечатления, как-то вот тональное. Заринч больше цвет, а Калнич тональное такое.
Ну, а вот что самое главное в художнике? Это его стиль, это его видение. Ну, вот ваш стиль, вот в чем он заключается? Откуда вы его собрали? Ведь наверняка опыт.
Ну, кто его знает? Ну, так получилось.
Ну, индивидуальность ведь это важно.
Естественно. Но художник должен быть самим. То есть его могут там кто-то...
Ну, индивидуально.
Да, да, индивидуальный. Но стиль это он вырабатывается, может быть, сам или как-то находишь эти пути. Но это художник. Главное, что нельзя поддаваться такое, типа, ну, делай так, или вот так вот, или как-то вот так надо. Ну, надо так, чтобы сам находилось, чтобы себе нравилось. И фактически, ну, если ты сделал и доволен или, так сказать, удовлетворен результатом, это важно. А потом, ну, если еще понравится людям, то это совсем хорошо.
Ну, художник, профессия такая. Говорят, голодный художник – это... Тот, ну, который...
Это уже... Но... Это 19 век, сейчас по-другому, я думаю, что
закончив,
это не работает уже.
Закончив художественную академию, вы были сразу признаны?
Ну, мы участвовали, вот, с Илзой, а вот и не еще там, мы участвовали уже, когда на третьем курсе, и это Макс Лсденес были, и все, то есть выставочная... началось фактически у меня какие-то 70-е годы. Но нужно выставляться, нужно найти себя, показать, чтобы видели, что ты делаешь, не повторяться, новые работы. Ну, сейчас в Даугу это совершенно все новые работы. И, наверное, да, такой выбор жизни получается.
А поначалу надо было работать где-то для того, чтобы себя содержать? Ну,
конечно, я работал дворником, учил детей в Царниковской школе, ездил в 7 часов.
Рисованием?
Рисованием. Почистил улицу, и потом садился на электричку, мы там Клусаэла жили, и потом ехал туда, там учил, потом возвращался домой, ну и потом, если время оставалось, писал. Но, в принципе, конечно, эта учеба занимала очень много, потом ты уже как такой, как выжатый лимончик, ты уже как-то думаешь, надо что-то делать или не надо. Ну, в принципе, это еще мне Инду Зарич научил, говорит, что нужно найти, организовать свое время так, чтобы у тебя для живописи оставалось тоже много времени, чтобы другое не мешало тебе. Это важно.
Но при всем при том, что вы пейзажист, вы себя попробовали в разных жанрах, например, в анимации.
Ну, пейзажист – это такое, это в принципе, можно сказать, живописец.
Так правильно.
Потому что, да, у меня был такой период, у меня были такие этрусские вазы тоже, там тоже пейзаж был. Анимации, да, это Роза Стебра, когда предложил, я сказал, я не работал еще в такой медии. Но он говорит, попробуем. Попробовали, и мне понравилось. 3 года мы делали этот фильм. Много научился, очень интересный человек был, и такой фактически как учитель она мне тоже была. То есть это я за эти 3 года многое понял, узнал, и как, и что. Очень-очень важный такой период для меня был.
Но всегда интересно попробовать себя в чем-то еще.
Иллюстрации детских книжек. Аня Топаегла меня, супруга, ввела туда, когда она сказала, говорит, попробуй. Я говорю, я же не делал-то. Попробовала, понравилось, и пошло все.
Иллюстрации.
Иллюстрация, да, детских книжек, да. Сейчас одно будет про Аспазию, будет для детей книжка тоже. И одна будет тоже еще Рунгулус, Марис Рунгулус. Про утенка.
А если спросить, что делали в Эстонии?
В Эстонии пригласили такая организация художественная, такая Laboratory of Art, и там из Литвы было, эстонцы, естественно, и из Латвии я был. Такой музей, рядом Кадриорг, рядом с президентским дворцом, такой Велде у них был писатель, хорошее помещение, хороший свет, и было открытие. У меня было 6 работ там, я отвез, открыл и приехал обратно. Снега там много было, и они снег почему-то не чистят, там говорят, что это муниципальный. Да, муниципальный чистят, но они как-то так меньше. Так что в Риге у нас, может, снега меньше. Так что так. Но у них там тоже по искусству, и потом изобразительное искусство, они как-то очень, и галерей может быть больше, и интереса больше, и выставок больше. Молодцы они, конечно.
Современных, тех, кто сейчас стали художниками. Как вам кажется, куда направляется вообще живопись? Как она развивается?
Сейчас же, я думаю, это молодые люди, которые сейчас и учатся, и то они немножко другие, то есть им нужно сразу и все, и чтобы все происходило. Но это нормально, это хорошо. Мы были другими, они другие. И каждый должен найти себя, находит. Я имею в виду больше такое визуальное искусство. Допустим, или там какие-то или другие меды или инсталляции, что это тоже все приемлемо. Только нельзя говорить, что это одно лучше, одно хуже. Это тоже...
Несравнимо, да?
Да, это все. Оно существует в своей нише. Не надо сравнивать, что иногда сравнивают. Вот это так, а это нужно так. Это неправильно.
Опыт у вас есть. Как распознается талант? Вот некоторые изображают. Не так давно я смотрела на работы молодого художника и думала, ну вот в чем заключается его талант? Я не вижу там ничего. Такая... Там червячки какие-то нарисованы. Я не вижу этого. Вот вы видите?
Конечно, когда, допустим, это студенты, там уже можно найти такую искорку или что, как это делать, какое-то другое видение какое-то. Это молодые люди, пусть пробуют, делают, это все нормально. Там не надо, может, там думать, там есть ли вообще там искусство. Ну, он ищет себя, пусть ищет. Пикассо тоже искал всю жизнь. И голубой период, и кубизм, и все, ну... Так получилось. Я думаю, что молодые люди умненькие. Главное, что они чего-то хотят, это тоже важно. А там видно будет.
А где Пурвитес, где Розенталь? Пурвитес,
он же есть, он никуда не исчез. Но как?
Или это что, поколение уже я другое, нет, чтобы оценить?
Нет, ну это как классика, и все это существует и есть, и оно появляется, допустим, выставляются какие-то работы 20 век или 19, и потом молодые тоже. Но это, я думаю, что там даже не надо говорить, ну вот забыли. Не забыли, это все есть. Ну, допустим, здесь была выставка Калнича, он писал... Тоже какие-то работы, по-моему, из Италии были, ну и фотографии его. Когда он фотографировал, он не думал, что фотография может быть как искусство фактически, да. Здесь были прекрасные фотографии, даже где он сам пишет под зонтиком. И Сицилия, где он был, когда у него была римская премия, он тоже фотографировал очень много. У него большая коллекция сейчас есть этих негативов, как я понял. Ну и это такое есть. Ну, Пурвитес, была выставка тоже очень хорошая, музея тоже. Они по-другому смотрели.
Параллельно, да?
Конечно, да, да. Не надо, может, противоречить. Ну вот Пурвитес нет, это становится все плохо. Что-то другое, ну, время другое, тоже появляется что-то. Но это покажет время, что эти, как вы, эти червячки останутся или нет. Если останутся, хорошо, не останутся, тоже хорошо.
Говорят, в этом году в Художественной академии есть даже отделение фотографии.
Такого отделения нет, они просто как курс есть, такого отделения нет. Да, да. Не, ну это еще было такое, только оно так и не называлось, еще раньше тоже было. Тоже фотографировали, делали, там и визуальные коммуникации, там фотография есть, и КАС, это которая занимается тоже анимацией, то всем. Это есть, да. Но фотография в Латвии, она как-то не настолько развита, допустим, и как-то думает, ну вот фотографию я тоже могу, ну попробуй.
Да. Любимая страна таки Италия, Венеция?
Ну, любимая страна. Таких любимых стран, таких конкретно
не знаю,
нет, но
Венеция, все
но, Венеция, но Италия, тоже. Да. И Франция тоже, юг Франции, конечно. И нравятся тоже какие-то, допустим, северные, ну или какие-то, может быть, экзотические, вот, допустим, Южная Африка понравилась очень. Ну и летом, ну зимой тоже писал, ну, естественно, Латвия тоже. Я пишу много и тоже делаю выставок в регионах, то, что лучше привезти работы. Некоторые, может, в Ригу не едут или как-то. И сейчас вот в Цезисе, которая выставка, там тоже вместе с Илзе Раудени, она у меня тоже окончила, и там... Она другая, я такой цветной, она такая сказочная, ну и тоже это все можно делать.
Вы пишете с натуры или по памяти?
Только с натуры, приезжаю, ставлю, все, оканчиваю и потом не трогаю, все.
Свет важен.
Ну, свет, ну, конечно, да. Не, ну, и я стараюсь окончить это все на месте, и тогда остальное не делаю. Фотографии тоже можно писать, но это, может быть, не мое. То есть, ну, информацию можно посмотреть потом, если что-то. Но я говорю, я не переделываю, я оставляю.
Если пытаться заглянуть дальше, за юбилей, который 10 января состоится, есть какие-то вот... Планы на будущее?
Ну, там, я говорю, так специально никакого этого юбилея не
празднуют.
Не, ну, будет здесь, вот завтра будет. И потом тогда было запланировано, поедем во Францию с супругой. В Париж тоже буду писать. Там прекрасная выставка «Поп-арт Весселман» в центре Витона. И приедет тоже коллега из Сталина, вот Виллен Кунапо, который тоже очень цветной, архитектор известный. И там попишем.
Все-таки хочется узнать, если бы начать все сначала, так бы все было, или бы что-то где-то
ну,
было бы
как,
иначе?
Знаете, как карта ляжет, можно придумать так, а будет все равно по-другому. Или в этот год будет в Рундале выставка, будет в Юрмале. Колдиге будет тоже выставка. То есть это так получается и так, такого типа.
Да, понятно. В общем-то, даже как эта программа, которая планировалась начаться с одного, а началось с другого.
Да, но это нужно воспринимать спокойно, потому что это, ну, так есть, но почему бы нет?
Ну, что вам пожелать здоровья.
Да, спасибо.
Творческих успехов.
Это всегда надо, но это такая жизнь. Выбрал такую, так что продолжаем, пишем.
Преподаете?
Преподаю в академии, да, живопись преподаю.
Есть таланты?
Есть, да. Они такие веселые, молодые. Допустим, текстиль, который, может быть, даже иногда отличается от живописи, они не знают, что так нельзя делать. И делают. Я говорю, вот надо, хорошо делаем, значит, идем вперед, то есть спокойно.
Ну, идем вперед.
Спасибо.
Спасибо. Говорим о монетах. Деньги любят все. Но а когда же в Латвии появились первые монеты, и кто имел право их вообще ковать или печатать? У нас в гостях нумизмат Национального музея истории Латвии Анда Озолиня.
Добрый день. Ну, я вообще должна сказать, что первые монеты, которые попали сюда, на территорию Латвии, были иностранными. И не чеканили здесь на месте, но мы пользовались монетами других государств. И самые первые, которые мы находим на территории Латвии, отчеканены очень давно и очень далеко от нас, это монеты Древнего Рима, Римской империи. И сюда они попали не как платежное средство, а как ценный материал, потому что делались они из меди и из бронзы, а эти материалы на нашей территории недоступны, мы не имеем ресурса, у нас нету этих руд.
Да, точно.
И мы здесь на месте не могли сделать бронзу, например, и вся бронза у нас в бронзовом веке привозная, она из других стран, ее получили путем обмена, и так к нам попали первые монеты, и потом и первые серебряные монеты, и первые западноевропейские монеты тоже не те, которые здесь на месте чеканились. А право чеканки монет у нас 13 века, когда епископ Альберт уже после того, как здесь немецкие торговцы и крестоносцы основали Ливонское государство, Ливонскую конфедерацию, епископ Альберт имел право давать право чеканить монету, и он этим воспользовался и дал это право торговцам из Готландии. И они имели право чеканить монету по монетной стопе, которая была там на Готландии, а с изображением отличающимся и с изображением епископа на этих монетах. И это самые первые монеты, отчеканенные здесь на территории Латвии. И нашли целый клад таких монет в Икшчеле, когда там были раскопки на месте старого замка. Там нашли под ступеньки лестниц, ну, по-моему, 68 было этих маленьких, мелких серебряных монет, легких, с таким очень схематичным изображением епископа.
То есть узнать можно было, да?
Узнать можно только по атрибутам, потому что там митра на голове, да, и посох в руке, а так портретного сходства никакого в то время не было. Эти монеты очень маленькие, это так называемые брактиаты, то есть монеты односторонние. На очень тоненьком серебряном кружочке бились только с одной стороны и так накладывали друг на друга много этих кружочков, и тогда одним ударом, одним штемпелем выбивали изображение. Ну, на этих, которые внизу стояли, там уже очень трудно узнать епископа.
Да. Ну, а вот кто изображался на монетах вообще? Вот вы много монет держали в руках, и можете рассказать, но сегодня нас интересуют больше женские образы.
Изображались в основном правители. Да. И так как женщины время от времени были не только вторыми лицами государства, но и первыми лицами государства, тогда их изображение на монеты и попадало. Но с древнейших времен были и другие женские образы популярными. То есть античные богини, разного рода божества и разного рода аллегории. Когда люди уже начали задумываться об абстрактных понятиях, философских понятиях, и надо было это каким-то путем изображать, часто этим понятиям придавали женские образы, наделяли их разными атрибутами, и так у нас появились аллегории, например, добродетелей разных, и очень популярные такие изображения были на монетах Древнего Рима, на тех, о которых я говорила в самом начале, которые попадали также и к нам. Ну, а самая популярная, наверное, всем известная богиня Древней Греции Афина, которая изображалась такой женщиной-воином в доспехах, со шлемом на голове и с такими большими круглыми глазами, потому что святой птицей Афины является сова, и ее по традиции изображали с совиными глазами. Но это очень популярное изображение на древнегреческих монетах, и теперь эти монеты имеют почти все, которые побывали в Афинах, потому что это очень популярный сувенир в наше время.
Да.
И таким путем мы тоже узнаем этих старых
важных. Как еще изображалась добродетель?
Добродетель, например, ну, такие женские аллегории.
Ну, например?
Наделяли, ну, например, благополучие изображалось с рогом изобилия, например.
Ага, понятно.
Ну, там...
Рог изобилия.
Из богинь, например, Виктории. Все мы знаем богиню Победы, которая в руках держит лавровый венок, которым, да, она наделяет победителя, награждает. Да. Ну, таким образом. И часто эти изображения на монетах, ну, такие не очень хорошо различимые, довольно стертые. И тогда мы гадаем уже, что там в руках у этой древней женщины и о чем она призвана нам рассказать на этой монете.
Ну, а следующий шаг за Древним Римом?
За Древним Римом, за Древней Грецией, Древний Рим. И на этих монетах Древнего Рима тоже мы встречаем лица женщин, тоже богинь, тоже аллегории, но мы со времен конца Римской Республики и во времена Римской империи уже можем познакомиться с современницами. Там лица жен и матерей правителей с портретным сходством уже.
Даже.
И не только портретное сходство, но и элементы одежды, прически дают нам очень богатый материал для изучения моды того времени, например, обычаев того времени. И свидетельствует о том, что эти женщины, хотя и не были императрицами, но очень почитались, уважались своими мужьями и сыновьями.
Кого вы имеете в виду?
Ну, например, Юлия Друза, которая была и матерью и бабушкой императоров, и ее сестра тоже была и матерью, и бабушкой императоров, и император Элагабал сделал монету в ее честь, изображая на нем такую очень почтенную римскую матрону с вуалью, такая очень красивая женщина там изображена. Но этих изображений очень много, и много можно было о них рассказывать, и лучше всего это делать, смотря на эти монеты, потому что по описанию иногда трудно представить все это интересное богатство материала, которое эти изображения дают историкам.
Нам всем повезло иметь дело с таким специалистом, как Анда Озулыня, нумизматом из Национального музея истории Латвии. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!